Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Импрессионисты и моды. Музыкальный портрет Парижа». Нью-Йорк живет не столько историей, сколько модой. Неудивительно, что именно этому городу удалось создать лучший музей самого скоротечного из всех искусств – Институт костюма. Сегодня его в очередной раз посетит наша рубрика «Картинки с выставки», чтобы рассказать о дивной экспозиции «Импрессионизм и мода». Но сперва стоит поближе познакомиться с самим музеем, который хоть и делит крышу с знаменитым Метрополитеном, ведет в нем отдельное хозяйство. У музея костюма любопытная и очень американская история. В 20-е годы прошлого века сестры Ирина и Алиса Левинсон начали коллекционировать необычные костюмы, в которых приезжали тогда в Нью-Йорк эмигранты со всех стран мира. В 1937 году коллекция стала музеем, который возглавила Полейр Вейсман. Эта незаурядная женщина, она умерла в 1986, связала с новым музеем всю свою жизнь. В 1945-м собрание, которое к тому времени состояло из 10 тысяч экспонатов, вошло в музей Метрополитен, сохранив, как я уже сказал, определенную автономию. Сейчас в институте костюма 40 тысяч объектов. Большая часть оказалась здесь благодаря щедрым подаркам, в том числе и знаменитых дам, пожертвовавших свои бесценные платья музею. Прежде чем попасть в собрание, каждый экспонат проходит проверку по трем критериям. Во-первых, сохранность. Ткани легко стареют, а ветхость костюма может скомпрометировать искусство портного и вкусы эпохи. Во-вторых, контекст. Насколько адекватно тот или иной наряд отражает моду своего времени. Третий и главный критерий – эстетический. Кураторы тщательно оценивают уместность фактуры, гармоничность цветовой гаммы, качество работы. Учитывается даже фактор движения, позволяющий проверить, как одежда выглядела на ходу, когда ее носили не манекены, а живые люди. Из-за хрупкости своих экспонатов институт не выставляет постоянную экспозицию, поэтому с его богатствами зритель может познакомиться лишь во время коротких выставок. Каждый из них становится событием нью-йоркской жизни. О них всегда пишут, но еще больше говорят. Сюда ходят и те, кто никаких других выставок в городе не посещает. Моды интересуют всех, они объединяют быт с искусством. Хотя главная черта костюма – безыскусность, искренность, даже интимность. Наряды прошлого способны перенести и влюбить нас в него. Во всяком случае, так произошло со мной, когда треть века назад я впервые посетил институт костюма, где проходила выставка офицерских мундиров Австро-Венгерской империи. До этого я знал страну Габсбургов по Кафке и Гашеку. Один ее ославил, другой осмеял. Но стоило мне увидеть отточенную веками красоту военного убора, изобильную, но функциональную конскую упряжь и весь парадный обиход ушедшего, как Атлантида, мира, как начался мой роман с Веной. Теперь всякий раз, когда я перечитываю Музеля или навещаю Климта с Шилли в Австрийском музее через дорогу от Метрополитен, я благодарю институт костюма, оживившего исчезнувшую культуру. Овеществленная история во всей ее телесности и плотской глубине – костюм – самый надежный свидетель Клио, если, конечно, мы выучим язык моды. Невербальная коммуникация, заменяющая слова цветом и покроем, позволяет нам говорить с собой и окружающими. Мода, богатая риторическими фигурами, от синонимов и антонимов до гиперболы и рифмы, умеет превратить наряд в стихотворение. В лучшем случае это сонет, подобранного от туфель до прически наряда. Иногда расхристанный верлибр хиппи или разухабистая частушка панка. Как раз сейчас в музее открылась выставка костюмов, если их так можно назвать, панков. Манекены наряжены в живописные лохмотья с булавками, перьями, замками и молниями. Шумная и хулиганская экспозиция, достаточно сказать, что она включает инсталляцию нью-йоркского сортира вместе с граффити и поломанными писсуарами. Называется все это «Панк-мода». От хаоса к откутюр. Но мы, осторожно обойдя панков стороной, отправимся на соседнюю, куда более благообразную выставку, объединившую импрессионизм и моду. Чтобы сразу ввести в курс дела, кураторы открыли экспозицию полосатым платьем изумрудного, а точнее ядовито-зеленого цвета, которым изобретенные тогда анилиновые краски радовали дам. Тут же висит картина Клода Моне, изображающая его жену Камилу в этом костюме. Эту работу трудно назвать портретом, потому что за нарядом почти не видно головы. Художника интересовала не психология модели, а поведение света на ткани, как в сущности всех импрессионистов. За это критики назвали их обойщиками, рекламировавшими достижения текстильной промышленности. В этом что-то есть. Платья играют решающую роль на выставке. Они так сложны и красивы, что на равных соревнуются с прославленными картинами. Более того, хитроумная экспозиция втягивает зрителя в платоническую игру с реальностью. Если одежда оригинал, то живопись – лишь ее отражение. Нам повезло, мы можем сравнивать. А когда объяснят и понимать разбросанные по всем залам фривольные намеки, без которых мода лишилась бы своего очарования, а женщины – оперения. Так только в эту встречу с принадлежащей Мэтту картиной Эдуарда Моне «Молодая дама» я узнал, почему современники считали скабрезным портрет серьезной девушки в глухом пеньюаре от шеи до пят. Оказывается, левой рукой она придерживает мужское пенсне, понятно каким образом оказавшимся в ее будуаре. Сеть вот таких бесценных деталей, вроде этой, окутывает выставку, остраняя любимые картины и приближая изображенных на ней людей, точнее женщин, ибо именно их Эмиль Золя провозгласил драгоценными плодами цивилизации. Любуясь ими, как редкими цветами, импрессионисты не отличали флору от фауны. Женщины на их полотнах вызывающе декоративны. Не имея предназначения в реальной жизни, они призваны украшать ее и себя с помощью роскошных платьев. Каждая из них обходилась в состоянии и занимала комнату, поэтому дамы лучше выглядели на пленэре. Но и здесь в них было не больше естественного, чем в манекенах, которых напоминали женщины в саду Клода Моне. Для всех них позировала одна Камила, подражая тем модным журналам, откуда же ее муж и взял фасоны. Одно из таких платьев выставлено по соседству. Ослепительный белый хлопок скрывает стальной, как у еще не родившихся небоскребов, кринолин. Эта широко раскинувшаяся юбка служила достойным пьедесталом бюсту. Быть самой себе памятником нелегко, но это особенно трудно, когда ты в белом. Умение носить такие, без пятнышка, одежды требует контролируемых эмоций и осмысленных движений, то есть хороших манер. Помня о своих нарядах, дамы на картине ничем не заняты, как клумбы. Как раз из-за этого жюри салона отказалось принимать работу. Мне не нашли сюжета. Холст Моне ни сам ничего не рассказывал, ни другим не давал. Лишенная нарации живопись шокировала, как абстракционизм Хрущева. Критикам понадобилось радикально обновить словарь, чтобы увидеть в шедевре Моне самый яркий солнечный свет во всем французском искусстве. Убедившись в этом, я с уважением оглядел платье, послужившее мастеру модели. Теперь мне казалось, что к нему прилипли лучи летнего солнца. Как бы оно ни палило, у импрессионистов никогда не жарко. Ни дамам, укутанным метрами ткани, ни джентльменам, даже на пикнике, носившим пиджак и жилетку. Ни зрителям, которых будто бы обдувает ветерок с картины. Научившись писать в воздух, художники его не жалели, поэтому нам в их картинах не бывает душно. Продолжив исследование белых нарядов на картинах Ренуара, оттенки белизны у которого так же бесконечны, как черного у Моне, выставка перебралась с первой половины дня во вторую. Даме из общества приходилось брать в недельную поездку 20 нарядов. Переодеваясь трижды в день, она выходила к обеду всегда в черном, уже потому, что красильщикам этот цвет обходился дороже других. Безукоризненная чернота, не отливающая зеленым или желтым, обнимала даму, словно черную кошку, которых часто сажали в картину для сравнения. Изыск такого платья заключался в том, чтобы оно было не траурным, а праздничным. Этому способствовали мерцающие переливы тафты и органзы. Одетые в них женщины на холстах Моне столь же элегантные, как кавальеры, уподававшего ему пример Веласкеса. Мужчинами, однако, импрессионисты почти не интересовались, ибо лишенные фантазии, они одевались скучно и в Лондоне. Парижский портной отличался от английского не меньше, чем повар. И на холстах компания собравшихся у биржи дельцов напоминает о тараканах. Исключение шляпы. Лоснящиеся шелком цилиндры наставляют нас в учтивости. Головной убор и правда требует постоянного внимания. То шляпу надо снимать, то приподнимать, то не оставить. После революции Блок пересел с извозчика в трамвай. Но поскольку туда не пускали в цилиндре, ему пришлось купить себе кепку. «Стоило мне ее надеть», — признавался поэт, — «как мне тут же захотелось толкаться». Узнав об этом, я проделал обратную эволюцию и обзавелся котелком. Не менее, а более изящные женские шляпки, каждая икебана, покорили Дега. Страстный защитник, как, собственно, все импрессионисты, ручного труда, он часто писал шляпниц, восхищаясь их тонким ремеслом. Те же свойства отменно сделанной вещи отличают завершающую выставку собрания корсетов. Майне называл их «ню нашего времени». И действительно, точеные формы могут служить эротической аббревиатурой женщины. Корсет, ладный, как испанский сапожок, инструмент выдавливания либидо из дамы. Соблазняя их муками моды, Париж продавал по миллиону в год. Приличные дамы носили белые корсеты, куртизанки, чаще первых попадавшие на картины, из голубого атласа. Раздев даму до белья, выставка остановилась там, где кончается мода и начинается природа. Проделав путь туда и обратно, я, мне кажется, нашел в экспозиции то, что ее объединяет. Все модели на картинах одеты по последней моде. Это надо понимать буквально. Пока Клод Моне работал над монументальным завтраком на траве, он постоянно вносил изменения в уже написанные наряды, чтобы они не устаревали до выставки. Страх устареть вызван принципом, сформулированным Бодлером. Он требовал от современного ему искусства одного – быть современным. Услышавшие его лучше других импрессионисты не хотели иметь дела с прошлым. Они жили своим днем, и он, этот день, им нравился. Это только кажется простым. На самом деле нет ничего труднее, чем полюбить свое время. И только те эпохи, которые с этим справились, по-настоящему удаются истории. Афины 5 века, Рим 1 века, Флоренция 15 столетия, Париж 19 и, может быть, Нью-Йорк, каким он выглядит сегодня.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинок с выставки», в котором рассказываем о выставке импрессионистов и мод в музее Метрополитен. Наш французский выпуск, а вернее парижский, потому что именно этот город был столицей импрессионизма, столицей искусства и, как сказал Вальтер Беньямин, столицей всего XIX века, продолжит Соломон Волков. Соломон, Париж в ваших руках и в наших ушах.
Когда я стал думать о том, как Париж изображен в музыке, то столкнулся с одним любопытным фактом, а именно, о Париже менее других сочиняли музыку французы, французские композиторы. Это очень странно. Они все норовили сочинять музыку об Италии, об Испании, как Берлиоз, там, Бенвенуто Челлини, да, там, или о древней Трое у того же Берлиоза, Шабрие, скажем, тот же, об Испании, Равель об Испании.
Бизе.
Да, их все тянуло на экзотику, а в своей собственной стране они этой экзотики как-то не видели. А с другой стороны, именно к французской жизни, к отображению, скажем, в музыке того же Парижа, обращались не французские композиторы. И когда я стал составлять вот такую вот воображаемую программу, то решил начать с изображения Парижа в опере Джакомо Мейербера «Гугеноты». Описывает эта опера, как понятно нам, массовую резню гугенотов в ночь на 24 августа 1572 года. Тогда, как считают, было вырезано 30 тысяч гугенотов. И опера была сочинена Мейербером в 1836 году. Он сам в Париже жил с 1822 года, там с небольшим перерывом возвращался в Германию свою. Сам Мейербер родился в 1791, а умер в 1864 году. Он был при жизни, наверное, одним из самых популярных оперных композиторов своего времени.
Еще и потому, что его постановки были знамениты своей сложностью и богатством.
Пышностью,
всякой хитроумными техническими
условиями. Театральным эффектом. Это был человек, который прекрасно понимал природу музыкального театра, прекрасно понимал свою публику. Это все ему поставил вину его как бы ученик и ненавистник его Вагнер, который...
И завистник его.
Да, да.
Потому что он всегда говорил о том, что его всегда ужасно бесило, сколько денег получает Мейербер, и как много публики приходит на его
спектакль. Он обвинял, да, Мейербера в том, что вот он олицетворяет собой еврейское засилье в современной музыке, хотя одновременно признавался, что без Мейербера я был бы ничто. Вступление к опере «Гугеноты», которое я хочу показать, для меня любопытно тем, как я уже сказал, это 1836 год, тут необыкновенное сходство было совсем с другим вступлением, а именно с вступлением к опере Хованщина Мусоргского. И, конечно же, Мусоргский эту оперу Мейербера слушал очень внимательно, ее в Петербурге ставили. И вот это вот совпадение вот такого мрачного как бы рассвета, да, над городом, который готов к какой-то трагедии, вот это общее настроение особенно сближает оба эти произведения. Вот как увидел Париж Мейербер в 1836 году. Дирижер Жан-Андреа Гавадзени, лейбл «Гала». Каким Париж увидел, опять-таки, не французский композитор, итальянец с тем же самым именем Джакомо, но фамилия его Пуччини, и опера это «Богема», которая мне представляется, быть может, самым ярким отображением парижской жизни того периода, о котором вы, Саша, говорили в связи с выставкой, то есть это Париж импрессионистов. «Сцены из жизни богемы» — это произведение Анри Мержа, по которому богема Пуччини создана. Оно появилось в 1849 году, пользовалось колоссальным успехом и описывало, в общем, вот тех художников, которых мы и называем теперь импрессионистами.
Но на самом деле важно не то. Важно то, что они были богемы, они были нищими, они были бедными, талантливыми и несчастными. Именно это делало богему такой привлекательной. Я вам скажу,
это,
что...
конечно, легенда, Саша. Легенда, давайте условимся об этом.
Но давайте скажем так, что в каждом поколении всегда есть своя богема, всегда есть
и своя легенда, да.
Легенда о богеме, и это моя любимая опера «Богема». Я, честно говоря, не могу сдержать слез, когда я смотрю или слушаю эту оперу, и еще и потому, что мне кажется, что она созвучна любимым книгам моей молодости. Ну, скажем, «Три товарища» Ремарка. Вот это что-то такое. Такое я в ней вижу. И, в общем, конечно, парижская богема, даже само слово «мансарда» кажется мне романтичным, и это пришло именно из того Парижа.
А послушаем мы отрывок из оперы «Богема», которая показывает Париж 850-х-60-х годов. Отрывок, который вот рисует вот эту сцену жизни, кафе, латинский квартал, художники нищие, веселые с их веселыми тоже подругами жизни. Дирижер Герберт фон Караян, лейбл «Deutsche Grammophon». Двигаемся такими скачками во времени от 1836 года, когда были поставлены гугеноты Мейербера, к 1896 году, через 60 лет, когда прозвучала «Богема» Пуччини. А следующим этапом является сочинение 1924 года, автор его Франсис Пуленк. Фигура чрезвычайно любопытная, очень популярная среди музыкантов и сейчас. Профессионалы обожают играть музыку Пуленка, она яркая, она доходчивая, ее нетрудно выучить, все достоинства, какие только можно пожелать. Я хочу показать отрывок из балета «Пуленка козочки». Пуленк родился в 1899 году, умер в 1963 в возрасте 64 лет. Вот эти вот «Козочки» стали одним из его первых больших успехов. Пуленк был членом группы под названием «Шестерка». Это в подражание знаменитой пятерке русских композиторов, они в России именовались «Могучей кучей». Шестерка включала в себя трех по-настоящему одаренных композиторов. Это Пуленк, Дариус Мийо и Артюр Оннегер. И, как всегда бывает с группами такого рода, группа выпихнула их, что называется, на поверхность, а потом они, кажется, пошли своим путем. Вот эти вот козочки появились на сцене у Дягилева. Дягилев в своих балетных сезонах в 1924 году показал его. Это постановка Бронислава Нижинского. Видите, здесь французская культура никак не может обойтись без взаимодействия с русскими персонажами. И с этими козочками любопытная история. В советских публикациях исторических они упорно переводились как «лани». Никто не понимал, почему «лани» и зачем, и никто как-то не догадывался, что речь идет о жаргонном определении девиц. Это нечто похожее на, я не знаю, милашки или чувихи, или, если уж выражаться современным языком, тёлки. Вот это то, что вкладывалось тогда парижанами в понятие козочек.
Лани, из лани в тёлок можно легко представить себе, как переходит зоологическая тема, находит свое разрешение.
Да. И балет пользовался колоссальным успехом. Действительно, это была одна из самых удачных постановок Бронислава Нижинского, сестры гениального танцовщика Вацлава. Оформляла этот спектакль Мари Лорансен, известная французская художница, и стиль ее работ очень близок к стилю музыки Пуленка. Прозвучит этот отрывок в исполнении дирижера Семена Бычкова, лейбл «Philips». Пуленко мы должны были бы увидеть Париж 1924 года, но позиция Пуленко была принципиально пассивистская, если угодно. Они пытались противопоставить вот такому влиянию всеобъемлющему Вагнера свою такую французскую идиллическую ситуацию, французскую такую новую простоту, в чем-то схожую с попытками современных минималистов противостоять усложненности додекафонной музыки. И они в этом, я должен сказать, преуспели, так же, как преуспели и современные минималисты. Но к современному Парижу это все имело чрезвычайно косвенное отношение. А вот я хочу показать опус, который действительно как бы должен был показать слушателям настоящий современный Париж, Париж новой техники, новый город, а не Париж прошлого. Такое сочинение представил в 1623 году уже упомянутый мной Артюр Оннегер, которую я бы посчитал самым значительным представителем вот этой группы «Шестерка». Он мне представляется одним из наиболее привлекательных и интересных композиторов XX века и незаслуженный, должен я сказать, симфонии его, в частности, замечательной симфонии, звучать не так часто, как того хотелось бы. А вот это сочинение, оно называется «Пасифик 231». Тоже дало толчок для славы Оннегера, тогда еще молодого человека. Он родился в 1892 году, умер в 1955, когда ему было 63 года. Он хотел показать парижский как бы вокзал и отходящий от него поезд. Во всяком случае, он сделал такое заявление, когда, знаете, была премьера этого
сочинения.
Простите, я хочу
вас перебить, потому что поезд замыкает нашу тему. Дело в том, что импрессионисты не просто открыли тему поезда, но они необычайно восхищались паровозами и вокзалами в целом. Им очень нравилась новая техника, они были людьми современными, но особенно им нравились художественные эффекты пара. И немало картин написано на парижских вокзалах, которые действительно замечательное произведение искусства архитектурного. Я очень люблю парижские вокзалы, как, кстати, и лондонские. Но интересно, что им первым пришло в голову писать вообще такое. И вот эффекты света сквозь паровозы, дым – это то, что привлекло импрессионистов, и то, что они открыли. Они открыли эффекты, которые
которые были у всех на глазах, но никому не приходило в голову, что это красиво. То же самое, кстати, произошло с Лондонскими туманами, которые ни один английский художник никогда не писал. Клод Моне приехал, увидал этот желтый суп, гороховый суп, как они называли это в Лондоне, и сказал: «Господи, как же вы не пишете такую красоту?» И, как известно, он написал ряд замечательных картин, именно состоящих из этих эффектов вот этого желтого страшного тумана, и как свет пробивается с трудом сквозь эту преграду. То же самое и с паровозами. Так что поезд привезет нас прямо туда, откуда мы начали.
Это замечательно, но я должен сказать, Саша, что Анегер сам, пожав массу рекламы в связи с вот с таким вот удачным названием своего опуса, довольно скоро открестился от этой идеи и стал говорить, что, собственно говоря, тут поезд ни при чем. И хотя он сам в интервью сначала говорил, как он любит поезда, и добавлял, что он любит их так, как другие любят женщин и лошадей, то есть примыкал в этом смысле к эстетике импрессионистов, впоследствии стал говорить, что название пришло уже задним числом, а просто он хотел передать чисто конструктивно музыкальными средствами эффект замедления движения при убыстрении ритма. И действительно, этот фокус проделан Анегером здесь с блеском. А Анегер добавлял, что стоило бы просто назвать это его сочинение симфоническим движением номер один. Ну, я себе представляю, что если он бы вместо Pacific 231 назвал бы это свое симфоническим движением под номером один, то вряд ли бы оно завоевало столь широкую популярность. А мы сейчас послушаем отрывок из этого произведения и решим, все-таки имел в виду Анегер настоящий поезд, или же это с его стороны была только уловка. Дирижер Семен Бычков, лейбл «Philips».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!